Мы читаем труды Бальсуляма, страница 786, предисловие к учению десяти сферот, пункт Самехет, 68. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Тот, кто не знает, мы видим несколько великих каббалистов в течение всей истории. Они рассказали нам о той реальности, в которой мы находимся. Эти великие каббалисты, Авраам, он самый первый, который распахнул перед нами эту истинную картину, где мы находимся, затем Моше, затем Раби Шимон бар Йохай, и затем Ари. Каждый действовал в свой период, в свою эпоху. Развитие человечества в соответствии с раскрытием этой реальности людям. И потому каждый сделал то, что он должен был сделать в свой период. И из всех этих периодов для нас наиболее важен период Ари. Это каббалист 15-16 века. Он раскрыл нам методику исправления. Все каббалисты до Ари, перед Ари, не говорили на языке исправления. В терминах «экраны», «света», «келим», «решемот» — все, что мы знаем, идет к нам от Ари. Бальсулам взял все труды Ари и обработал их спустя 500 лет после Ари уже для нашего периода, для нашей эпохи, буквально для времени практического исправления. Сам Ари не написал ни слова. А тот, кто записывал за ним, это его ученик, Хаим Виталь. И рав Хаим Виталь написал предисловие к книге «Предисловие Ари». То есть одна из книг, которую написал рав Хаим Виталь, он то, что услышал от Ари, там три поколения работало. Это книга «Предисловие». И в предисловии к этой книге, предисловии, рав Хаим Виталь написал предисловие, на котором базировался Бааль Сулам, использовал его. На основе этого предисловия Бааль Сулам написал свое предисловие к учению десяти сферот, предисловие к ТЭС. И поэтому для нас эта книга очень важна. Еще тем более важна, потому что здесь Ари, рав Хаим Виталь и Бааль Сулам находятся вместе в этом предисловии, в его развитии, в передаче материала. Нам очень стоит время от времени возвращаться, и мы всегда так и делали в прошлом. А сегодня мы читаем отрывки. Пункты 68, 69, 70. О чем они? Очень хорошо.
68. Начнем со второй строчки. И следует знать, что все естественные наклонности и свойства, заложенные в человеке, служащие ему в отношении с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, как сказано, и не будет отторгнут от него отверженный. И тогда все они нужны человеку, чтобы совершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия, завершить желание Творца.
Человек устроен таким образом, что из всех сил, свойств, имеющихся возможностей, которые только могут быть, находятся в нем. только такие свойства, находятся в нем только такие силы, что именно они насущно важны для раскрытия истинной реальности, а не иные. В каком бы сочетании, в том сочетании, в той совокупности, которая у нас есть внутренние свойства, они все упорядочены только для достижения цели, ни для чего иного. И поэтому то, чем мы занимаемся, кроме достижения цели напрямую, правильным образом, всегда мы в конце концов сталкиваемся с каким-то тупиком, с какой-то неудачей, и надо возвращаться. И вот такими зигзагами мы в конце концов, может быть, через несколько кругооборотов жизни, обычно это много кругооборотов жизни, мы приходим к таким решениям, что мы должны быть направлены на истинную цель. Тогда мы раскрываем, что все то, что есть внутри человека, все то, что есть в каждом, все упорядочено именно для этого. И когда я направляю себя четко на цель, я раскрываю, что для ее достижения у меня имеется все. С доброй стороны и с плохой все имеется, невозможно разделить.
И то, что написано, каждого названного именем моим во славу свою сотворил я, а также все действия Творца для себя, пока что приготовлен для человека целый мир, чтобы все эти его естественные наклонности и свойства развивались и совершенствовались тем, что он будет применять их в отношениях с творениями, чтобы стать достойным своей цели.
Это значит, что мы находимся в постепенном, поступенчатом развитии. Вначале мы развиваемся, как мы выросли из обезьяны, как мы полагаемся на Ари. Мы не полагаемся на науку, мы полагаемся на Ари. Он за 300 лет до Дарвина это рассказал нам. Ари пишет, что человек физический, результат развития из обезьян. Внутренне, духовно, человек — это сочетание высших сил. Мы говорим о человеке, а не о теле, приводимом в действие в рамках этого мира. И мы проходим развитие очень большое в связи с окружением, вообще каждый человек, развитие всего человечества. И поэтому оно и называется человеческое, потому что мы развиваемся во взаимосвязи с ближним, тем, что каждый воспринимает от других разные свойства, знания. И вот так мы развиваемся. То есть ни один человек не развился бы, если бы, как он говорит, был позабыт, позаброшен в лесу где-нибудь, в поле. А все наше развитие путем взаимовключения, как написано, идите и зарабатывайте друг на друге. Имеется в виду духовность. Мы воспринимаем, впитываем каждый от всех, и благодаря этому развиваемся в той мере, в которой человек включает в себя других, в той мере он развивается, включая науку, включая образцы поведения, включая все прочее. Никто не развивается в одиночку. Как это точнее сказать? Все развитие не в той мере, что каждый стал умнее, а то, насколько каждый включился в других и включил в себя других, в той мере, в которой мы развиваемся друг с другом, во взаимовключении друг с другом. В этой мере мы раскрываем науку, открытие в науке, развитие общества и тому подобное. Нет раскрытия новой реальности ни в материальных рамках, ни в духовных, иначе как только лишь в соответствии с числом взаимовключений, объединений между людьми. Этим мы расширяем наши килим, каждый включая в себя всех остальных, и тогда в каждом может быть картина более сложная. Вот так мы развиваемся. И это развитие сил, законов. Все тогда дается человеку в той мере, насколько он состоит внутри из всех. И это относится и к науке, к мудрости, ко всему. Потому что мы живем в полной, совершенной реальности, и все знания в этой реальности существуют, вся информация существует. Но чтобы раскрыть эти знания, нам нужно быть еще более и еще более взаимовключенными, объединенными во всех тех частях, которые есть в каждом из нас. После разбиения, когда мы начинаем собирать эти частички, собирание этих частичек, которые мы делаем, придает нам возможность раскрыть мудрость, хохма, мудрость реальности, форму реальности, которая называется развитием науки относительно нас. Мы раскрываем ее все более и более. Но почему мы раскрываем? Потому что каждый из нас состоит из остальных, и вот это именно то, что он так сложно составлен, вместо распыления и объединения, придает нам возможность различить плюс и минус, условия, свойства, понятия противоположные в этой картине реальности. Что я хочу сказать? И в материальных рамках, на каждом уровне, что бы там ни было, успех зависит от объединения рассеянных частей. В этом развитие в разуме, в чувстве, материальное развитие, духовное, как результат разбиения и его исправления. Дальше.
О чем говорят мудрецы? Об этом человек должен сказать: для меня сотворен мир, ибо все творения мира необходимы индивидууму, ведь они развивают и приспосабливают наклонности и свойства каждого отдельного человека, пока не будут пригодны стать кли для работы на Творца.
То есть до тех пор, пока мы не объединимся друг с другом в полном совершенном виде, в соответствии с правильным объединением, с правильным взаимодополнением, вот так мы раскроем суть всеобщей реальности, которая называется Творец. Сила, находящаяся выше реальности. Из твоих действий мы познаем тебя. Из всех твоих действий это и есть раскрытие реальности, раскрытие силы действий. Мы приходим к этой первичной идее, первооснове, создавшей все.
69-й пункт. А потому нам следует понять суть любви к Творцу, исходя из свойств любви, присущих человеку в его отношениях с товарищем. Любовь к Творцу также неизбежно подвержена влиянию этих свойств, поскольку они изначально были заложены в человека лишь ради Творца.
И вопрос любви тоже. Любовь, ненависть. Все это относительно наших чувств, говорится. Но если мы говорим о материи, о силах, притяжение называется любовь, отталкивание называется ненависть, хорошо, будем называть это так. Но в конце концов мы должны понимать, почему любовь так уважаема, а отталкивание, ненависть так противоположны совершенно, неуважаемы, потому что все это зависит от цели, к чему природа призывает нас развиться в соответствии с целью, в соответствии с нашим будущим. Если наше будущее — достичь уровня Творца, познать, постичь его, то объединение всех частей, всех сил в единый пазл, в единую мозаику, в единую картину — это желаемая вещь. И поэтому мы говорим о свойстве отдачи, о системе объединения, о притягивании, уступках, над желанием получать. Но в конце концов, если бы не эта цель, окончательная цель, так не было бы никакого предпочтения у сил любви над силами ненависти. А в общем, понимать надо, что эти силы, ни в одной из них нет ничего предпочтительного относительно другой, а только потому, что есть высшая сила, и его свойство едино. Он собирает в себе, объединяет в себе все прочие силы, которые относительно нас разделены, потому что исходят, ну, скажем, после большого взрыва, они рассеялись, разъединились, и мы должны обратно их собрать. Если бы не это собирание, объединение, мы бы не предпочитали силу любви, объединения по отношению, восприятия, по отношению к силе получения, отталкивания. Поэтому вся работа называется работа Творца, прийти к любви Творца. То есть все эти слова, все эти вещи, я хочу глубже сегодня это почувствовать, говорится о силах природы. Относительно нас они выражаются в чувственном виде вот так, чтобы мы могли проникнуть в них. Есть рамки, в которых мы действуем, в наших чувствах. Это рамки материальные. Мы в них уже находимся. И чувством, и разумом, когда мы действуем из нашей материи. А есть рамки, которых мы должны достичь, войти в чувствах и разуме, в работу этих сил, они над нами. И наука Каббала раскрывает нам эту область. Да?
И, вглядевшись в свойства любви между человеком и его ближним, мы найдем в них четыре степени любви, одна над другой. То есть две, которые по сути четыре.
70-й Это значит, в каких условиях, состояниях мы можем быть объединены. Я снова перевожу это из ощущения в физику. Итак, каковы условия?
Первая степень — это зависимая любовь. Она означает, что вследствие большого блага, наслаждений, пользы, которые человек получил от своего товарища, он душою слился с товарищем в чудесной любви. И здесь возможны две степени.
То есть тянутся друг к другу, потому что каждый чувствует, получил выгоду, пользу, благо от определенного товарища. И тогда он тянется к нему. Как бы все это в эгоистической, простой, деловой форме. И тогда...
Здесь возможно две степени. Первое состоит в том, что прежде чем познакомились и полюбили друг друга, причиняли один другому зло, однако не желают помнить его, так как все преступления покроют любовь. Второе в том, что всегда приносили друг другу лишь добро и пользу, и даже воспоминание о вреде и каком-либо зле не было между ними никогда.
То есть первое свойство любви в том, что мы были иногда в разных противоречиях друг с другом, но сейчас все же мы примирились и не хотим этого вспоминать. В семье мы это чувствуем, бывает. В таком партнерстве, как семья. И может быть, что это настолько было, настолько были слиты друг с другом, и всегда только добро делали друг другу, что нет ничего из прошлого, что не нужно забывать. А все было просто любовь вечная. И...
пункт 72. Вторая степень — это независимая любовь.
То есть то, что было, и то, чего не было. Если было что-то плохое, забываем. Если не было ничего плохого, тоже, но принимаем в расчет прошлое. Это любовь первого типа. Второй тип — независимая любовь.
Она означает, что человек узнал добродетель своего товарища, великолепную, намного превышающую все мыслимое и воображаемое, и вследствие этого душой слился с товарищем бесконечной большой любви.
Это значит, я не принимаю в расчет прошлое, я вдруг начинаю понимать, что я воспринимаю его в моих килим. А в моих килим иногда мне кажется плохо, иногда кажется хорошо. Иногда я злился на него за что-то, что мне казалось неправильным. Иногда примирялся с ним или все время соглашался, но проверял и видел. Но все в порядке. Он хорош. Но я все-таки подходил всегда с вопросом к нему, в порядке он, не очень, и, скажем, ничего плохого не находил, или иногда находил, иногда не находил, но сейчас я раскрываю, что все это я проверяю, я вижу из моих килим, из моих ощущений. Если мои килим, мои ощущения сейчас проходят исправление, и я поднимаюсь на иной уровень видения его, то я раскрываю, что этот человек не может быть, чтобы он сделал хоть кому-то зло. Он просто такой, что не способен. Он вот так сотворен, так сделан, так устроен. Он так существует. Мне нечего проверять, а каждый порицающий порицает в своих недостатках. Так я видел в своих изъянах. Так в этом тоже есть два уровня.
Первое. Прежде чем как узнал, что во всех своих делах, товарищах, с другими людьми, тогда любовь определяется как неабсолютная любовь.
То есть может быть, что со мной он в полном порядке. Я снова нахожусь в сомнении. То есть мне раскрылась еще одна область реальности, которую я исследую, проверяю. Не относительно меня, а относительно других. Может быть, я не видел. Может быть, относительно других. Он не такой. То есть может быть, у него есть еще другие дела, кроме дел со мной. Это уже взгляд более внутренний, на Творца. Может, у Творца еще какое-то человечество там в сторонке имеется, и с ними он находится в отношениях не очень хороших. И он, может, все-таки не в полном порядке. Не то чтобы относительно меня и моих товарищей, а относительно не знаю кого там. Это нас поднимает на иной уровень анализа, выяснения. Это не просто проверка. Каждый раз, когда я поднимаюсь в постижении Творца, передо мной распахивается новый горизонт, новая область анализа, проверки его природы. И вот сейчас я анализирую, проверяю и говорю. Я знаю его отношение, скажем, ко всему нашему человечеству. Я не говорю относительно разных других вещей. Это тоже потом раскроется. Но относительно всего человечества я вижу, все нормально, в порядке на настоящий момент. То есть тот, кто сейчас передо мной находится, что он страдает, посмотрите новости, откройте газеты, телевизор, все эти вещи я вижу. Не то, что мир страдает, и весь бедненький, несчастный, а все получают благо, наслаждение в абсолютном виде, вот сейчас в мире. Вы помните открытие и раскрытие, открытие и скрытие Творца? Если я исправил мое восприятие, то вот так я вижу мир. Трудно так рассматривать, мы не Эйнштейны, трудно так рассматривать всю реальность, но это так. Итак, что он говорит? Прежде чем он узнал все дела этого товарища с другим, эта любовь определяется как неабсолютную, потому что он не знает. Может быть, его действия с другими, которые, в общем, кажется, что он наносит пренебрежности, беды и ущерб. Если бы любящий увидел это, то пострадала бы вся его добродетель, которую он приписывал товарищу, и нарушилась бы любовь между ними. Однако человек еще не познакомился с этой частью дел своего товарища. То есть на 100% он не знает. Он не может сказать, уверен я. Но то, что я вижу, все в порядке. И потому он говорит так. Он пока не видел этих дел своего товарища, и поэтому его любовь все еще совершенно удивительно велика. Совершенно чудесная любовь. Но это пока еще. Он не то, что уверен, а то, что он пока впечатлился. И тогда...
73-й пункт. Вторая степень независимой любви. Это четвертая степень любви вообще. И она также вытекает из признания добродетели товарища. Но вдобавок к этому теперь любящий знает все обыкновения и дела своего товарища с каждым человеком, без исключения. Он проверил и нашел, что не только нет в них ни малейшего порока, но доброта товарища превосходит их бесконечно и превышает все мыслимое и воображаемое. И теперь это вечная и абсолютная любовь.
Еще раз, он поднимается на иной уровень анализа, проверки и видит, что у него нет места в Творце такого, что надо было бы еще что-то проверять. Он уже познал все, видит все, чувствует все, находится как бы вместо абсолютно каждого. Можно сказать, что он часть реальности. То есть все на неживом, растительном, животном и человеческом уровне, все это включено в этого человека, и человек чувствует, как Творец относится к каждому элементу, к каждой детали реальности и ко всем вместе. Он знает, он постиг это, и постиг также корень, как Творец относится ко всем ним, что нет там никакой личной выгоды, что он, может быть, относится хорошо, потому что сам зарабатывает. Бывает у нас так в этом мире в эгоистическом виде? Нет. Человек видит со стороны любви, что у Творца нет никакого интереса, кроме только доставить наслаждение всем творением. И это называется абсолютная любовь и также вечная, потому что он постиг все, что есть от Творца относительно творений. То есть мы видим, что состояния все зависят от меры постижения, понимания и исследования, и все это относительно постигающего человека. Постиг часть, в соответствии с этим у него сформировалась точка зрения, и он это должно быть в виде очень рациональном, четком в анализе, проверке, измерении этих вещей. Вопросы? Понятно все. Что?
Если можно вернуться к началу того, что вы сказали. Физика что, раскрывает любовь, которая действует, как силу?
Физика?
Да-да, физика, вы сказали, силы.
Я только примеры привел в видении, что Каббала занимается силами. Это как наука, но определенная наука. Мы в этом мире исследуем реальность. Когда мы исследуем мир, мы не осознаем того факта, что мы существа ощущающие, и внутри желания получать мы измеряем эти силы, и внутри желания получать мы собираем эти впечатления, ощущения, и из этого мы конструируем нашу науку. И хотя мы хотим внутри этой науки быть объективными, независимыми, не от ощущений, не от разных впечатлений, но мы не способны на это, не способны, потому что мы не осознаем тот факт, что мы находимся только в ощущениях, внутри желания. Желание, которое впечатляется, вот эти впечатления желания мы записываем. И затем из этого мы составляем картину реальности и извлекаем из этого законы. Но это законы поведение нашего желания. Вот так физика, химия, все, что ты назовешь, это законы поведения нашего желания. Мы не осознаем это, потому что мы в этом находимся. Это проанализировать это мы не способны. Но когда мы приходим, скажем, впервые это, скажем, у Ньютона, или, может быть, даже у Эйнштейна, это больше еще. Мы начинаем понимать соотношение между восприятием реальности и нами, тем, как мы устроены. И тут появляется проблема. Мы должны сказать... Минуточку. Это вот эти законы, скажем, ньютоновские, обычные науки законы, это мы раскрыли, и мы их установили в соответствии с уровнем развития, уровнем нашего восприятия вот такого и такого. А если мы выходим из нашего восприятия, из нашей обычной природы, то у нас есть иное восприятие. В наших рамках материальных, в нашем мире так не говорится. Там только изменение восприятия. Но если мы говорим о восприятии реальности на ином уровне, там мы должны уже рассматривать наше желание получать не как желание получать, что это только желание получить, только для себя, а это получает иную окраску в направлении к ближнему. И потому... Здесь уже развивается новая наука, наука Каббала. Итак, твой вопрос.
Еще раз. Вот и ваше сейчас описание. Это выглядит как будто любовь, о которой мы говорим. Ну, мы говорим о слове «любовь» и путаемся.
Мы говорим о любви. Что значит любовь? Мера моей связи с кем-то или с чем-то, неважно. Это может быть любовь к рыбам, может быть любовь к человеку. Насколько я воспринимаю это как наполняющие пустоты во мне, в моем желании получать.
И мы говорим, что вот это описание является какой-то базовой силой в мироздании.
Да.
И я спрашиваю, вот физика, как мы ее знаем, придет к пониманию этого закона, или это вообще совсем в иной плоскости, то есть никогда они к этому не придут?
То есть как увязать наши ощущения с законами физики, химии и так далее? В чем проблема? Никаких проблем. Если ты переводишь их в одну область, которая называется наука Каббала, человек, постигающий реальность, и наука Каббала объясняет человеку, что он постигает и как ему нужно изменить себя, чтобы постичь реальность в ином виде. Что тебе говорят? На каждом уровне твоих килим, твоих ощущений, если ты поднимаешься с уровня на уровень, что ты будешь ощущать? Как ты сможешь изменить себя, управлять собой, чтобы ощущать иначе? Иначе означает совершенно иное, совершенно новое восприятие, как будто ты переходишь из одного мира в другой. Каждая ступень — это новые 10 сферот, совершенно полностью противоположно. со смежными иными ступенями. Это то, что тебе гарантирует наука Каббала. Пожалуйста, ты можешь это сделать. Ты еще находишься прежде первой ступени. Измени желание получать на желание отдачи, ты увидишь ее. Ты начнешь видеть мир противоположный. Обратный.
Потому что то, что происходит сегодня в мире физики и науки, есть ведь кризис и там. Это то, чего сейчас не достает, вот как вы сказали, для того, чтобы соединить Каббалу с...
Им это не поможет, не поможет. Они не осознают, насколько они воспринимают реальность в чувствах. И они не могут увязать чувства с разумом, не способны. Ты сегодня можешь быть Эйнштейном номер два, и вместе с тем ты можешь быть Гитлером. Номер два. Одно к другому отношения не имеет. Но из постижения, из этих вещей, они чуть изменяются. Они видят все-таки великие вещи. Но может быть и нет. Может быть и нет. Одно к другому отношения не имеет. Поэтому они не способны и не постигнут никогда реальность истинную. У них связи нет между постижением реальности и свойствами человека. Физика, скажем, или неважно, физика, химия, неважно, она не требует от них изменения их природы, их свойств. Ты видишь, развивают всякие отравляющие газы, взрывчатые вещества, бомбы. Большие эгоисты. Наука... Конечно, в этом. Поэтому она должна просто завершиться. Только та часть науки, которая помогает объединению между нами, еще будет развиваться до определенного уровня. И тоже нет. Мы ее потом не увидим. Да?
Он, Бааль Сулам, также пишет об этом, немножко с другого точки зрения. Нет никакого научного решения тому, как разрешить суть духовную, потому что нет с материальными атомами в теле, чтобы могло привести к какому-то изменению. Вся их наука и погружение не создаст достаточной связи для того, чтобы перейти к более глубокому познанию духовной сущности и материальным атомам. Поэтому наука ничего не выигрывает. Не выигрывает даже соединение с метафизикой для того, чтобы сделать какой-то шаг научным образом, иначе как только наука Каббала нам нужна, потому что все науки мира включены в науку Каббала.
Но она берет в расчет, как Эйнштейн. Эйнштейн соединил формулах Ньютона несколько условий. Отношения. При таких-то и таких-то условиях законы Ньютона верны. При более широких условиях мы должны переходить на формулы новые. Точно так же здесь. Первый этап, который необходимо им понять, это то, что в физику нужно добавить психологию, скажем. Внести постигающего человека, относительно постигающего человека. Это то, чего им не достает. И тогда в соответствии с изменением человека постигают иные вещи. Ну, это еще их проблемы, не наши. Да?
А ученик из Нью-Йорка спрашивает, в чем суть, то, что написано? Надо понять суть любви к Творца в отношении качества и свойств любви к товарищу.
Смысл такой, или в этом смысл? Мы изменяемся, улучшаемся для того, чтобы понять меры взаимосвязи, называемые любовью. Эти меры, когда мы их постигаем, в изменении, улучшении, совершенствовании нашего желания. Природа нашего желания — желание насладиться. Если я мое желание насладиться развиваю, я прохожу 4 этапа развития. Мы изучаем 4 этапа развития Юд-Кей, Вав-Кей по 4 стадиям прямого света. И этим я сверху вниз прихожу к развитию моего желания получать. Когда я прихожу к развитию моего желания получать, он проходит 4 этапа. И в этих четырех этапах я проверяю отношение кого-то ко мне. Пока я не проверю в виде эгоистическом самом большом, в исследовании полном, тогда я вижу, что этот источник, он всегда думал во благо мне, и сейчас мне делает благо, и в прошлом всегда делал благо мне. Этот источник и каждому относится сейчас хорошо, и никогда никому не относился плохо, всегда делал только благо. То есть его влияние, его воздействие, то, как он воздействует на всех, отдача его воздействия называется абсолютная любовь с его стороны. Но когда я по этим четырем этапам исследования анализирую его, я сам приобретаю эти меры любви, и тогда я прихожу с ним к абсолютной любви в таком объединении, которая так называется. И каждый человек должен к этому прийти по четырем уровням. Во мне есть уровни авиюта, корневой, первый, второй, третий, четвертый, и по ним от этапа к этапу я должен прийти к такому анализу. Это называется четыре уровня любви. То есть все 125 ступеней, все они вот так разделены на четыре степени. Корневая, первая, вторая, третья, четвертая.
Он спрашивает, действует по отношению к товарищу, как вот отсюда?
Он говорит, то, как мы можем сказать, что у нас есть вот такие отношения с ближним, так, такие же отношения между нами и Творцом. То есть нам понятно, что вот такие вот четыре свойства, в них мы можем находиться. Кто там поднял руку?
Здравствуйте, с праздником, я Моше из Ришон-Лициона. У меня есть вопрос, я вообще совершенно запутался, давно уже. Есть ли связь между религией, традициями и то, что человек...
Нет, нет, нет. Не отвлекай нас от того, что мы сейчас изучаем. Я понимаю, что у тебя этот вопрос больной, но потом.
Это связано с постижением?
К постижению мы можем прийти по методу, когда нас привлекает свет, привлекающий к источнику. Единственная методика — это наука Каббала. Точка. Иначе у нас нет никакой возможности прийти к постижению.
Что мне поможет достичь четвертой стадии, когда вот я буду, чтобы узреть товарища в немыслимой и немыслимой благодетели? То есть что мне поможет прийти к этой стадии?
Выбор на пути может реализоваться только во взаимоотношениях между человеком и его окружением. Мы уже говорили сегодня, что сам человек не умнеет, он не обретает мудрость, он соединяется с разными другими элементами в его окружении, изучает их. Что значит? То есть он как бы приобретает их, впитывает их, присоединяет их и становится, ну, как это называется, ну, где пчелы находятся? Ну да, в улье. Как улья. Ну, как компьютер. В чем разница между компьютером, когда компьютер был самый первый, да, его сделали 300-400 лет назад, там вращались шестеренки, зубчатые колеса, потом компьютер Тюринга. В чем разница с сегодняшним компьютером? Ноль и один остались. Есть ноль и есть единица. И тогда взаимоотношения между ними. В каких комбинациях они находятся, эти ноль и один? То же самое человек. Каждый человек. Я как одна единица. Если я присоединяю к себе, то получается двое, трое, четверо и так далее. То есть все наше продвижение, весь наш успех и личный успех от того, сколько из скольких ячеек он состоит. Но в этих ячейках есть тоже особые качества и свойства. Так говорится так. То есть есть у тебя герой по качеству и по количеству, ты соединяешься с ними, и в соответствии с этим ты можешь устанавливать свои келим, то есть воспринимающие сосуды, твои возможности, силу восприятия. И твоей силой восприятия ты раскрываешь мироздание и начинаешь чувствовать, что ты живешь в нем. Если я хочу преуспеть, у меня нет никакой иной возможности, как только включиться в людей, которые на пути к моему успеху. И поэтому я должен включить их и включиться в них. Потому что сам я не могу быть умнее. Это проблема понять человеку, что весь успех от того, из скольких еще ячеек он будет состоять. Это может быть через книги, это может быть через разные вещи, но главным образом, если мы говорим о восприятии, то восприятие через внутреннее чувственное развитие. Может быть, это только в группе. В сильной группе, когда ты включаешь в себя представления, мнения, ощущения других, и туда ты можешь привести тогда себя к состоянию, когда у тебя будет достаточно келим для восприятия реальности, даже высшей. Поэтому только в этом, ну, как они пишут, только от этого зависит успех человека. От восприятия, включения в более сильную и широкую группу. Ну, Гершон, хорошо.
В процессе внутреннего исследования, о котором вы нам рассказываете, есть две крайности. Одна сторона не ощущает абсолютной вечной любви, которую он должен чувствовать от окружения, которое идет от... С другой стороны, он знает, что то, что он должен был почувствовать, как он начинает исследовать в таком состоянии. То есть, с одной стороны, вот в нашем случае он чувствует боль свою и людей вокруг, с другой стороны, он понимает, что через это он должен прийти к ощущению вечной абсолютной любви. Как он начинает исследовать?
В том, чтобы оправдывать других. Ответ очень простой.
А дальше?
Дальше ты поймешь уже отсюда. Сначала приди к состоянию, когда ты их оправдываешь на все 100%, и тогда дальше ты уже солидаризуешься с ними, ты соединяешься с ними, ты начинаешь видеть через них новую реальность. Вот это будет дальше, и будешь открывать дальше. Этого достаточно. Шаев, дай.
В завершении каждого отрывка дня, я чувствую, что в каждом парцуфе иные ощущения. В каждом парцуфе, с каждым человеком. Один меня сердит, другой радует. Как я прихожу к общему взгляду, из частного взгляда, должен смотреть в целом, как я всех вместе начинаю воспринимать, не каждого человека по отдельности. Как я смотрю округло на мир.
Проблема в том, что ты не относишь это к Творцу. Человек, он ничто. Это театр. И за каждым действием какого-либо человека, ну, то, что тебя раздражает. Почему это тебя раздражает? Потому что Творец воздействует на тебя. а через чувство больше, чем через разум. И тогда он дает тебе возможность взволноваться, я не знаю, там, разнервничаться, рассердиться или радоваться. Твое восприятие, оно сейчас чувственное. То есть разум и чувства, они не сбалансированы. Чувства больше, чем разума. И тогда он тебя раздражает, этот человек. Он, ну, ты просто терпеть его не можешь. Ну, это тебя учит. Как находиться в одном состоянии, потом в другом состоянии, и все это уравновесить. Но потом он пишет, кстати, во многих местах, после того, как ты проходишь это, ты должен как бы так успокоиться и все это так уложить в разуме, посмотреть, откуда это, то, что нет никого, кроме него. И зачем это к тебе приходит? Для того, чтобы ты сейчас дал себе отчет и начал раскрывать своим умом, что произошло в чувствах, и ты будешь изучать на том этапе, который ты сейчас прожил, как желательно не расставаться с слиянием. Это все. Иногда дает тебе такое вообще ощущение стыда, позора, разочарования. Ты будешь сердиться на себя, будешь глодать себя и относить того, что ты делал в прошлом. И много там всякого. И все это для того, чтобы ты в первую очередь по поводу прошлого, настоящего и будущего делаешь себе отчет, что нет никого, кроме него, и что нет никого, кроме него, это с его стороны. Но со своей стороны я хочу быть все время в этом. Как я это сделаю? Тогда ты раскрываешь, что это возможно только при условии, когда ты включаешься в других. Когда ты расширяешь свои воспринимающие килим за счет того, что ты включаешься в правильную группу, то ты уже смотришь не на, на своими глазами, а глазами всех остальных. Да, это как смотрит пчела, ну, у нее глаз так устроен. Как это называется? Да, фасеточная такая структура. И тогда ты смотришь глазами, или одним таким большим глазом, да, с разными представлениями, или через многие глаза одновременно. И тогда ты, насколько ты включаешься в других, и насколько ты, чем больше ты включаешься в других, у тебя есть мера соединения с реальностью и с Творцом все более совершенной. Вот. Потому что ты уже состоишь из многих представлений, которые соединяются в тебе вместе. И только от этого зависит мудрость человека, разум, чувства. Только от количества и количества и качества взаимосвязей. И продвижение может быть только от взаимосвязей. Как в компьютере, 0-1, чем больше есть у тебя ячеек памяти, умнее компьютер. Ну, в чем разница между мудростью, да, умом и памятью? Потому что количество ячеек также становится более умными. Как соединяться, как быть более полезными, как включаться в действие, потому что количество обязывает качество. Нас когда так много, у нас нет выбора, мы должны найти какое-то решение, как взаимодействовать, в каком окружении, среде. Скажем, есть у тебя миллион человек, тогда между ними есть определенные законы. А если миллиард человек, то уже другие законы. Но что поменялось? Только количество. Поэтому сильная, качественная группа и количественная — это условия успеха человека. Да, Кока. А, Моша хотел спросить.
Любовь, зависящая от условий. Второе. Человек, который не пришел к первому свойству, человек, извиняюсь, во втором свойстве. Я запутался, извиняюсь.
Секундочку, я тебе скажу. Да, без этих определений. Я проверяю Творца, он хорош или нет. Пришел к исправлению моих нынешних килим. То, что я сейчас чувствую. А, он все-таки делает добро. Сначала я чувствовал, что это не очень хорошо. И вот тут, и тут, и тут. А сейчас я определил. Я исправил себя. Не то, что я с ним согласен, но я исправил себя. Пришел к такому ощущению и пониманию, что то, что я чувствую от него сейчас, это хорошо. В соответствии с этим называется, что я его люблю. Потом. Но с прошлым у меня есть проблема. Есть у меня проблема с прошлым. Если он, это нет никого, кроме него, а я в прошлом прошел такое, что я очень жалею об этом, ошибался, не знаю, наказывали меня, разочарован от многих вещей, очень много я проиграл по жизни своей. То есть у меня много претензий к жизни. К кому? Источник-то один. Он. Теперь я поднимаю себя на такой уровень осознания, ну, за счет исправления моих качеств с окружением, так как мы все это изучаем, и свет, возвращающий к источнику, все это делает. Но я все равно предоставляю ему возможность это все делать. Я приношу ему эту работу, пусть исправляет. И тогда мы приходим к состоянию, когда я исправил себя, и тогда я чувствую, что в прошлом, я же явно это ощущаю своими глазами, я вижу, что и в прошлом у меня было что-то, ну, абсолютное, что-то хорошее, ну, несравнимо. И ты не можешь пойти к нему и сказать: «А, смотри, ты помнишь, что было? Что было?» «Все помню». Это должно быть не то, что это я забыл, я стал, я не знаю, синильный, деменция у меня. Нет, нет. Я нахожусь в полном понимании и осознании. Но только я связал это с причиной, связал это с целью. И я вижу эти вещи, которые происходили со мной. То есть, то, что называется, все преступления покроются любовью. Что это значит? Я все это связываю с тем, что это мне дает, что это несет мне. И не то, что я говорю, мне стоило пострадать. Нет, нет. Стоило пострадать, чтобы выиграть. Нет. Но у меня и не было страдания. Исправление, оно вот такое, что вот, ну и не было страдания. Я поднимаю себя, ну, в нашем мире нет такого. В нашем мире такого нет. В нашем мире это такой мир детерминистский. Что было, то и было. А тут я изменяю свои качества. Такого нету. Это только за счет света, возвращающего к источнику, поднимаемся на другой уровень. И я весь меняюсь. Это любовь номер два. Теперь номер три. Может быть, что этот источник добрый и несущий добро по отношению ко мне, а к другим, а мне было это не важно. Или наоборот, а пусть с ними будет что угодно. А теперь мне важно, что он делает с другими. Почему мне важны другие или мне важен он? Тут как раз тоже вопрос. Или мне важно, как он делает для других, плохо или хорошо, потому что я забочусь о других. Или я забочусь о том, чтобы о нем не сказать ничего плохого. И поэтому мне это очень больно. Или я объединяю их вместе по отношению к себе, когда он занимается ими, они относятся к нему. И это все находится, ну, я не знаю, как спектакль передо мной, для того, чтобы я определил мое состояние, что я думаю, и что я думаю в конечном счете по отношению к нему, потому что они существуют. Ну, только в моем воображении. Так вот, это любовь. То есть вот теперь вопрос. Если я сейчас проверяю отношение Творца к ним сегодня, я должен соединиться с ними или нет? Я должен жить в них? Конечно же. А иначе, как я почувствую, как он относится к ним? Может быть, несет им благо? Я должен быть соединен с каждым. И обнаружить, что он относится к ним с абсолютной любовью на данный момент. И теперь, когда я соединился с ними в такой степени, когда я и он, и они, извините, они, человечество, находимся вместе как одно, то же самое по отношению к прошлому. Сколько мы прошли? Ну, никогда не было ни мира, ни покоя, какого-то хорошего ощущения. Все это, ну, что человечество прошло и проходит. Какое страшнейшее страдание, вещи гнуснейшие. А вызвал ли он нам, ну, им, или я уже говорю, я же уже солидаризуюсь с ними, или да, делал ли он нам только хорошее? И тогда я должен поднять себя на такой уровень, то есть я должен поднять себя на уровень Творца, то, как это исходит от Него. Но сейчас это по отношению как и по количеству, и по качеству, по отношению ко всей реальности. И вот это уже абсолютная любовь. Есть тут много вещей. Да.
А если он не родился во втором состоянии, как он может прийти к этому? Он же говорит, что никогда ничего не было в мире.
Ну, никогда.
Ну, что, если он не перешел ко второй стадии, он...
Что значит родился? Пришел на эту ступень, на такое ощущение?
Ну да, что не было никогда никаких противоречий.
Да, никаких конфликтов не было.
Но он же говорит обо всех прегрешениях покрывает любовь.
Нет, это ты не можешь понять, я прошу прощения. На это нет вопросов. Но это вопрос, который решается только... То, что называется «вкусите и увидите». Насколько хорош Творец, потому что по-другому установить нельзя. Ну, давайте мы все-таки перейдем к Зоар. Да, пожалуйста.
Мы переходим к следующей части урока.